Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 688-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами в третьей главе книги «Притчи». А молодой человек вышел из дома в самостоятельную жизнь, начинает новый этап своей жизни, и ему сказано, что мудрость приходит только к тем, кто реально хочет познать ее и кто трудится над этим познанием. Я здесь сразу сделаю вот это уточнение. Это не про спасение. Это не про то, что вот надо трудиться, тогда ты спасение получишь, Христос тебя спасет. Нет, это про другое. Это про мудрость. Это про то, что для того, чтобы иметь жизненную мудрость, нужно работать. Само по себе просто так оно не получается. Я хочу начать сегодня со стихов, которые уже читали в прошлый раз. Но в прошлый раз в конце выпуска мы немножко поторопились. А сейчас вот вернемся к 3 главе, 19 стих. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Зачастую мы даже не задумываемся о Боге, который создал эту упорядоченную вселенную. Да, человек действительно умен. Он может понять законы. Но у закона есть также законодатель. Для того, чтобы что-то понимать, это что-то должно явно превосходить нас. Мы своим умом пытаемся понять грань или даже некоторые грани в множественном числе того великого деяния, которое совершил Бог, сотворивший небо и землю. Я помню, как в школьные времена еще пытался понять, вот откуда взялись константы, да, само существование констант, как величин, ну, вот почему они такие? А на что мне в свое время ответил школьный учитель физики, вот природа так устроила. Ну что ж, природа захотела? Возможно, но Священное Писание все-таки говорит о другом, что это не так природа захотела, это не в Писании Окуджавы, а в Писании, что это сотворил Бог. Мудрый законодатель. И наша задача заключается в том, чтобы стремиться понять его законы, понять его мудрость. Здесь и еще одна интереснейшая параллель. Исследователь, ну, например, исследователь в сфере точных наук, в сфере естественных наук, прикладывает усилия для того, чтобы разобраться. Мы с вами даже не исследователи, но еще со школьных времен помним, как тяжело бывает усвоить некоторые формулы. И гораздо тяжелее понять, почему эти формулы устроены именно так. То есть не решать задачку по одной, двум, трем формулам, а понять смысл, который стоит за этой задачкой, смысл, который и пытаются донести и обобщить вот эти формулы. Одно дело научиться решать квадратные уравнения, пользуясь формулой минус b плюс минус корень из d, и внизу в знаменателе 2а. А другое дело понять, как эта формула получается. Но второе гораздо сложнее. То есть даже здесь, работая с естественными науками или с той же математикой, мы сталкиваемся с этой задачей. Приходится прикладывать усилия. А как же быть с мирозданием? Как же быть с духовной частью этого мироздания? Вот получается то же самое. Получается замечательная параллель. Юноша, девушка, да, вот ты прикладываешь усилия для постижения наук в школьном курсе или в институтском курсе, но у духовной жизни, да и не только у духовной жизни, у житейской мудрости тоже есть вот этот огромный пласт, для постижения которого тебе придется прикладывать усилия. 21 стих. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность. и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Как замечательно осознавать, что истина Божия действительно держит, несет нас по этой жизни. Почему человек, осознающий и использующий в своей жизни Божию истину, может спать спокойно? Потому что он понимает, что он в безопасности. Когда-то, уже много лет назад, была известная реклама «Плати налоги и спи спокойно». Она выстроена по тому же принципу. Только недостаточно глубоко, конечно же, ее авторы посмотрели. Все-таки здесь другое. Чти Бога и Его Слово и спи спокойно. Живи по Божьему Слову, так как Бог тебе дает, а мы с вами, христиане, имеем для этого силу Иисуса Христа, живущего в нас, и спи спокойно. И дальше эта мысль, собственно, и развивается. 25 стих. «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Чего вы сегодня в этой жизни боитесь? Даже не нужно отвечать мне. Я все равно вашего ответа не услышу. Ответьте себе перед Богом, а потом принесите этот ответ Богу. И Он будет работать с вашими страхами, будет работать с вами для того, чтобы ваше сердце изменить. Лично я могу сказать о себе, что зачастую прошу Бога, чтобы дал мне свой покой. Потому что мне порой этого покоя не хватает. По плоти своей я сам достаточно беспокойный человек. Это плохо, я это осознаю. И осознавая это, обращаюсь к Богу и говорю: «Господи, дай мне свой покой, без которого мне просто не прожить». Ну, а теперь мы переходим к конкретным притчам, к коротким высказываниям, которые описывают некоторые грани мудрости и жизни по мудрости. До этого момента у нас было такое достаточно развернутое рассуждение. Ну, а теперь короткие высказывания из одной-двух строк. 27 стих. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу своему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Очень хорошие, кстати, слова. Я думаю, что вы таких людей встречали, которые могли бы помочь сегодня, но они говорят: «Слушай, приди завтра, я завтра сделаю». Я думаю, что люди, имеющие жизненный опыт, уже поняли, что будет дальше. Завтра человек продолжит кормить вас завтраками. Потом будет послезавтра, через недельку, пока вы не устанете к нему приходить или пока вам просто не станет неудобным. Вот вам, а не ему. Вы просите, он, имея возможность помочь вам, кормит вас завтраками, и в результате не ему, а вам становится неудобно. Видите, как интересно все это устроено. 29 стих. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою». Это вопрос об отношениях с ближними людьми, об отношениях с нашими соседями. Эти отношения, по большому счету, отражают наши отношения с Богом. Если у человека мир с Богом, то он будет стремиться к миру и с другими людьми, даже в тех случаях, когда эти люди сами к миру особенно не стремятся. С другой стороны, если у человека есть проблемы в отношении с Богом и в отношениях даже с самим собой, тогда он начинает переносить эти проблемы и на окружающих. Что получается? Получается примерно следующее. Мы говорим: так, у меня на сердце вот этот камень. Мне этот камень тяжело носить, я к Богу его приносить не хочу, поэтому переложу-ка я кусочки этого камня на других людей. Или, если объяснить эту ситуацию проще, человек говорит: так, мне паршиво, Мне очень паршиво, я не буду решать вопрос, почему мне паршиво. Я просто сделаю, чтобы паршиво было и тем, кто находится рядом со мной. Естественно, путь выхода из этой ситуации – это примириться с Богом, разобраться в корне проблемы. Но зачастую люди просто перекладывают кусочки, а то и достаточно большие куски этого камня на других людей. Раз мне плохо, значит, плохо будет всем вокруг меня. 30 стих. «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе». По ветхозаветному закону для ссоры должна быть очень четкая причина. В ветхозаветные времена, по ветхозаветному пониманию, ссора при наличии такой причины, в принципе, возможна. В Новом же Завете планка, которую поставил Христос, еще выше. Речь идет не просто о том, чтобы не ссориться без причины, а о том, чтобы хранить мир настолько, насколько это возможно с нашей стороны. Видите разницу? Первый вариант – это предложение со словом «не». То есть оно описывает то, чего не делать. Второй вариант – это утвердительное или даже повелительное предложение, которое говорит о том, что делать. Христос действительно ставит более высокую планку. Ну и для того, чтобы эта планка была реальностью, Он живет в нас, и Дух Его действует в нас. Идем дальше. 31 стих. «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение». Знаете, есть совершенно конкретные люди и конкретные проявления человеческого характера, которые, ну, сначала скажем так, которые Бог ненавидит. Но в Библии и конкретно в книге притчей мы будем видеть другую фразу, которые являются мерзостью пред Богом. Вот наше дело не предаваться вот этим порывам, не допускать в себе вот этих проявлений характера. И 36 стих. «Мерзость пред Господом развратной, но, с другой стороны, а с праведными у него общение». Знаете, какая тут интересная вещь? Иногда мы восклицаем и говорим, ну, я никак не могу понять, ну как вот этот человек может так поступить? Как он мог так поступить? Как он мог так сделать? Я в принципе не пойму. Знаете, когда человек живет без Бога, неблагочестивый поступок для него абсолютно реален. Причем этот поступок совершенно не обязательно должен проявляться ярко и зримо. Он может быть в мыслях. Человек может и мухи не обидеть, но при этом каждое утро и каждый вечер думать, как бы он передушил всех сволочей на этой земле. От этого он не перестает быть менее грешным человеком. Мух-то он не обидел, но всех сволочей на земле передушил в своем сознании. Такие вещи – мерзость пред Богом, независимо от того, проявляются они на практике или нет. А вот дальше – а с праведными у него общение. И мы с вами помним, что праведность, которую мы имеем, это праведность Иисуса Христа. Через Христа мы получаем общение с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Я говорил о том, что мы с вами видим в этих притчах библейских героев. Ну, например, вы можете вспомнить Ахава, царя Северного царства Израиля, и то, что было дальше в его доме после его нечестия. И с другой стороны, уже в Новом Завете мы можем вспомнить дом Марии, Марфы и Лазаря, дом благочестивых людей. В наших беседах по Евангелию я уже отмечал и еще отмечу. Иногда люди начинают упрекать Марфу, говорить, вот что она бегает, суетится, Мария правильно поступила, да, вот Марфа поступила неправильно. Не-не-не, Мария поступила правильнее или лучше, чем Марфа. Но дом Марии, Марфы и Лазаря – это дом праведников, это дом праведных людей, живущих Божьей праведностью. Благочестивых он благословляет, читаем мы. И в данном случае это благословение выразилось в присутствии Христа в их доме. Читаем дальше. «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». Он в данном случае, это, конечно, Бог. И дальше. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». Я думаю, что вы видите здесь, в этом тексте, совершенно конкретных людей, о которых вы знаете. Возможно, кто-то увидел и себя в этом. И это нормально, это очень хорошо. Интересно, что потом, уже в Нагорной проповеди, Иисус явно ссылается и вот на это тоже. Смотрите, мудрые наследуют славу. То есть мудрым принадлежит слава. Так кому что принадлежит? А вот благословение, заповеди блаженства в Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Видите, какое устройство стиха? Сначала кто, а потом что они наследуют, что является принадлежащим им. Дальше. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны кроткие, ибо они», тут прямо то же слово, «наследуют землю». И так далее. То есть в Нагорной проповеди развивается вот эта мысль, которая звучала уже здесь в книге «Притчи Соломоновых». Вот мы с вами часто говорим о том, что Священное Писание, слова Священного Писания, стихи Священного Писания, книги Священного Писания друг с другом пересекаются. Их нужно рассматривать как единую систему. Ну и, собственно, как это работает на практике? Вот мы с вами это сегодня и видим. А теперь мы с вами переходим к четвертой главе книги Притчи и прочитаем первые три стиха. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди мои. Ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Вот Соломон говорит от себя. Ну, тут, кстати, интересно он формулирует. «Я был сыну отца моего». Да, Соломон сын Давида. А дальше то, что мы с вами уже замечали, читая книги царств. «Нежно любимый и единственный у матери моей». Такие семейные секреты дома Давида. Да, гораздо больше любила Соломона именно Версавия. Нежная любовь. Да, Давид давал ему совет. Да, Давид его действительно учил. И мы с вами об этом тоже читали. Это было в самом начале царствования Соломона, когда Давид давал ему совет. Но нежную любовь Соломон получил именно от матери. Мы с вами говорили о том, что когда рос Соломон, Давид был в боях, причем в далеко не лучших боях, когда происходило противостояние между Давидом и Авессаломом. И, потеряв Авессалома, Давид сокрушался. Соломон оказался любимым ребенком у матери, но несколько пренебрегаем был со стороны Давида. Ну и дальше четвертый стих. «И он учил меня и говорил мне». И тут пошли советы Давида, обращенные к Соломону. «Да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Опять та же мысль. Сердце должно держать или хранить слова отца, а по большому счету слова Божьи, для того, чтобы человек мог жить, для того, чтобы человек имел настоящее благоденствие. А ведь Соломону будет нелегко, он будет царем. И вот в этом контексте здесь, я думаю, и нужно читать и понимать. 5 и 6 стихи. «Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Мудрость представляется здесь как призывающая к себе в школу, на обучение. Она хочет научить. И вот 7 стих. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Видите, какая штука? Давид был богат, Соломон в чем-то будет еще богаче Давида. Государство продолжает расти. Оно уже находится на грани катастрофы, но израильтяне об этом еще не знают. Государство растет. И вот Давид говорит Соломону фактически о том, что мудрость стоит всех богатств Соломона. То есть, Соломон, ты будешь богат, но ради настоящей Божьей мудрости будь готов расстаться с этими богатствами, если оно понадобится. Человек, который выбирает материальное богатство, рискует лишиться и мудрости, и со временем богатства тоже. Человек же, выбирающий мудрость, принципиально меняет свою жизнь, или точнее, Бог меняет его жизнь. Опять эта мысль продолжается в 8 стихе. «Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». И вот тут интересно посмотреть на жизнь Соломона. В начале своего правления, в начале своего царствования, он был очень неопытным человеком, он был неопытным лидером, неопытным царем, но при этом он стремился к мудрости, он просил у Бога мудрости. Потом он постепенно приобретает богатство, он все меньше и меньше интересуется мудростью, и его царство идет на спад. Хотя ради отца его, Давида, Бог еще продолжает благословлять Израиль. И вот главный вопрос, который адресован сегодня к нам. А мы любим мудрость? Мы любим Божие Слово? Мне нравится изречение Блеза Паскаля по этому поводу. Он говорил так. Человеческое знание надо сначала приобрести, прежде чем ты его полюбишь. Ну, а Божью мудрость сначала полюбить, и уже потом приобретать. Это действительно важно. Возьмите любую из наук, даже те, которые изучают в школе. Вот сначала нужно что-то узнать. И дальше, чем больше ты знаешь, тем больше ты начинаешь любить это. Мой очень близкий друг, который после школы пошел на мехмат, как ты мне сказал, по-моему, после первого или второго курса, он говорит, я здесь уже влюбился в математику. Я понял, как она красива. Вот эти фрагменты, эта разрозненность, это разрозненное знание вдруг выстроилось в твердую и очень красивую систему, стройную по-настоящему. Я полюбил математику, говорит он. С Божьей мудростью по-другому. Мы сначала начинаем любить Бога, потом уже начинаем познавать, постепенно познавать Его мудрость. Чтобы познавать Божие Слово, нужно сначала полюбить Его автора, полюбить Творца. И потом уже Бог постепенно открывает нам свою волю. Интересно, что мы при этом также и возрастаем в любви. Тут, кстати, самое главное не перепутать. Приобретать именно Божью мудрость, а не то, что существует в нашем человеческом мире и то, что действительно порой выдает себя за мудрость. Нам порой бывает сложно в чем-то разобраться в Священном Писании. Я еще раз прочитаю 7-8 стихи. «Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Дело не в том, что, как считают некоторые, В Библии слишком много проблем. Дело в том, что в нас слишком мало любви к Господу. А по поводу венка или венца, апостол Павел во второе послание Тимофею, 4 глава. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Видите, какая параллель? То, о чем Соломон говорит своему сыну, повторяет также апостол Павел своему духовному чаду Тимофею, но только уже с этой стороны креста Христова. С этой стороны и мы с вами сегодня находимся. В следующий раз продолжим, но пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.